Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущие Ксения Ларина и Николай Сванидзе, как обычно в этот день, отвечает на мои и на ваши вопросы. Но у нас нет дефицита тем, и сегодня просто праздник колумнист.
Грех жаловаться.
Звездный час. Колумнистая аналитика.
Грех жаловаться.
Но начнем с другого, поскольку все-таки основная часть будет посвящена внутренней политике, как ты понимаешь. Но начнем с другого. Тебе вопрос как к преподавателю, как человеку, который имеет постоянный контакт с молодыми студентами в различных высших учебных заведениях.
Я бы сказал, скорее всего, студентками, потому студентками. Что журналистика женская профессия.
Так, будь осторожен, пожалуйста, а то привлекут еще и за это.
За контакт с студентками?
За намеки, да, за сексизм.
Намеков нет никаких.
Мы сейчас не про это, товарищ, про другого. Значит, Высшая школа экономики, судя по всему, внесет в число таких правил поведения студентов и сотрудников института запрет на высказывание своей политической позиции от имени университета. То есть, если ты хочешь высказываться, высказывайся, но никоим образом не ассоциируй себя с университетом, чтобы, типа, значит, это не являлось мнением учреждения. Твое отношение к этому?
Это дело тонкое. Если это действительно так, то ничего страшного. Я боюсь, что это не вполне так. Потому что никто никогда не делает широковещательных заявлений от имени там, вуза, которому принадлежит. Какой профессор там, РГГУ, в котором я преподаю, или вышки, скажем, Высшей школы экономики, или какой студент будет говорить, я от имени Высшей школы экономики хочу заявить. Угу. Ну, кто так будет говорить? Сумасшедший? Поэтому нет. Значит, иначе говоря, скорее это требование другое. Это скрытое требование, либо вообще не упоминать, откуда он. Не упоминать вообще своего отношения к вузу, в котором человек учится или преподает. Или еще пуще того, вообще воздержаться от широковещательных каких-то заявлений, от выражения своей гражданской позиции и под угрозой, в общем, скрытой угрозой иметь неприятности по месту преподавания или по месту учебы. Вот я бы сказал так. Потому что вот если это как пишется, так и слышится, то это просто очень странно.
Странно, потому что я тоже об этом подумала, что я даже такого прецедента не знаю, чтобы человек вышел и сказал, я от имени Российского государственного гуманитарного университета заявляю.
Ну, да? Ну смешно. Ну, я там, когда, послушайте. Я когда что-то там говорю, скажем, я же это говорю не от имени ВГТРК, в котором я работаю всю жизнь, или от имени РГГУ, в котором я преподаю.
Значит, это вопрос толкования и упреждения.
Конечно, да. Конечно. Но есть ситуации, когда нельзя воздержаться от своей связи с вузом своим. Ну, скажем, когда студенты и преподаватели вышки защищали Егора Жукова. Они его защищали как его коллеги, как его однокашники, как его преподаватели. Поэтому они не могли скрыть того, что они работают или учатся в вышке, если они защищают студента вышки. Это нормально, это логично.
Да.
Поэтому здесь, конечно... Я бы сказал, что это не очень хорошо пахнет. Я понимаю позицию руководства Высшей школы экономики, которая пытается, конечно, обезопасить свой вуз, свое детище, себя, что тоже, в общем, никто не отменял, как его руководителей, от обвинений в политизированности, которые обвинения сейчас очень страшны, кстати.
Да.
Это сейчас времена-то уже не такие уж вегетарианские. Поэтому можно понять. Но с моральной и с воспитательной точки зрения это плохо, потому что в конечном счете студентов отучают от гражданской ответственности, от гражданской позиции. Не отучат. Но репутационно для вуза это плохо.
Там есть еще один нюанс. Там же речь идет не только о высказываниях своей политической позиции, но и о так называемых открытых письмах, которые... То, что ты вспомнил про Егора Жукова, там же ребята, студенты, и, кстати, педагоги, по-моему, тоже писали открытые письма, которые подписывали.
Я об этом и говорю. Студенты, об этом и говорю, конечно.
Вот здесь тоже написано очень такая... Могу себе процитировать эту памятку. Не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников.
Что такое неопределенный круг? Люди выступают от своего собственного имени.
Там же конкретные имена всегда подписывают.
Я Иван Иванов, там профессор вышки, или я Иван Иванов, студент вышки.
Нет, все. Имеется в виду, наверное, мы, студенты. такого-то института.
Ну хорошо, мы студенты Иванов, Петров, Сидоров. Ну, там да, же конкретные подписи да, после да, этого идут.
То есть, это, ну, по сути, это запрет на коллектив, на публикование публикации.
Скрытый, я бы сказал, скрытый запрет, который, что называется, умный поймет.
Вот скажи мне, мой следующий вопрос, поскольку тема очень важная, потому что это по сути, это прецедент, безусловно, потому что пока таких официальных запретов ни один вуз нигде не публиковал, ни в каких правилах внутреннего распорядка. Это все было на уровне
слов. Надо сказать, справедливости ради, что ни один вуз не оказался под таким огнем. По ряду причин.
Ну, может быть, да. Может быть, да. Потому что здесь и Гасан Гусейнов попал,
и Гасан Гусейнов, и Егор Жуков. Да, это было очень много шуму, и не сказать, что из ничего.
Но это, с твоей точки зрения, это все-таки исполнение неких приказов и директив, или это собственная инициатива?
Я думаю, что это собственная инициатива во избежание приказов и директив. То есть это такое забегание вперед паровоза, но такое забегание, в общем, вполне понятное. Uh-huh. Я повторю еще раз, неоправданное, на мой взгляд, но понятное. Я его понимаю, не оправдываю, потому что еще раз повторяю, что нельзя сейчас студентов пытаться за уши оттаскивать от гражданской позиции. Нельзя. Во-первых, это бессмысленно. Я это вижу по своим студентам. Прошу прощения, студенткам, прежде всего. А во-вторых, это аморально, на мой взгляд. Потому что это плохой стиль, особенно для гуманитарного вуза. Гуманитарные вузы должны воспитывать в студентах гражданскую ответственность.
И критическое мышление.
Это и есть патриотизм. Патриотизм – это гражданская ответственность, прежде всего.
Ну, это же не просто гуманитарный вуз. Тут тоже есть некая странность, на которую как-то никто не обращает внимания. Уже не первый раз высшая школа экономики в лице ректора и педагогов заявляют в разных своих выступлениях, что вуз вне политики, у нас запрещено заниматься политикой. Послушайте, это тоже в этом есть какое-то лицемерие, потому что высшая школа экономики, если мне не изменяет память, есть факультет политологии.
Дело даже не в этом.
Ну как это и в этом тоже, Коль, это же не художественное, методический вуз, факультет, правда?
Политология – это теория политики, а не участие в конкретных политических.
Но все равно ему нельзя, невозможно избежать конкретных политических дискуссий о сегодняшнем дне.
Но почему нужно мешать студентам участвовать в политике? Политика – это жизнь. Выборы – это что, не политика? Ну давай запретим ходить на выборы. С какого черта? А участие в выборах – это участие в политике. А агитация за какого-то своего, скажем, кандидата, это что, не участие в политике? Еще какое активное? Да. Что, нельзя? Почему? Да почему? Потом я читал, я не знаю, так ли это, что запрещено даже участвовать в правозащитных акциях. Значит, это вообще не, вот, скажем, защита Егора Жукова, условно говоря. Это правозащитная акция. Значит, запрещено защищать своих.
А партийная принадлежность это преподавателей вуза, это что, разве не политика?
Ты помнишь замечательное кино, «Запах женщины»?
Конечно.
Ты помнишь там вот этот конфликт с вузом, в котором учится этот молодой человек?
Да. Угу.
И когда этот главный герой говорит, что вот вы не мужиков воспитываете, вы воспитываете стукачей, и ему все аплодируют. Вот тот самый случай абсолютно. Тот самый случай.
Ну вот повторюсь вопрос, который заболтали. У нас сегодня такой уклон сексистский все-таки передачи. Запах женщины, студентки. Где ты был сегодня?
Я сегодня там и был, кстати. Именно там я сегодня и был. Я экзамен принимал.
Но тем не менее, партийная принадлежность преподавателей вуза.
Еще раз повторяю, дорогие друзья, «Запах женщины» – это название кинофильма.
На всякий случай.
Классического
притом. Повторяю, вопрос третий раз. Вот да. То, что люди, по-моему, чуть ли не ректор там у них является членом партии «Единая Россия».
Я не знаю.
Да? И многие педагоги являются членами партии «Единая Россия». Это разве не является...
Участием в политике.
Разве это не участие в политике?
Да, участие. Но я думаю, что имеют право полное. Никто не запрещал быть членом той или иной партии, если эта партия не под запретом.
Значит, тогда можно участвовать
если в политике? Если это не ИГИЛ, запрещенный на территории Российской Федерации. Я надеюсь, что никто там не является членом.
Ну, в общем, короче, запрещенного очень политика. Сложные взаимоотношения выстраиваются между вузом.
Напуганы они, короче говоря, да. До смерти, Ксюша. Они просто до смерти напуганы, потому что их до смерти напугали. Я понимаю причины этого испуга. Я понимаю основания для этого испуга. Я прекрасно это понимаю. И он имеет, эти основания имеются, но это не значит, что нужно уродовать студентов. И повторяю еще раз, отучать их от привычки, очень здоровой, патриотической привычки к гражданской ответственности.
Помолчим.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
А теперь серьезным.
А да. сейчас это мы шутковали.
Да. Кстати, тоже вопрос, поскольку сейчас будем обсуждать все, что связано с конституционной реформой или конституционным переворотом, как говорят одни некоторые эксперты, да, будем говорить про правительство, про новое, про нового премьер-министра и прочее, прочее. А в каком жанре ты предпочитаешь комментировать эти новости, поскольку выбор богатый? Но кто-то их комментирует в жанре сатиры, кто-то в жанре анекдота, кто-то в жанре глубокой политической озабоченности, кто-то в жанре полного доверия тем аргументам, которые были предоставлены президентом в день послания.
Я предпочитаю в жанре полного доверия.
Давай, хорошо, тогда все, всерьез. Итак, был ли ты готов к таким неожиданным поворотам политическим?
Нет, не был готов. Я думаю, что никто не был готов, кроме самого президента, который собственно, и готовил эту речь. Вот, и больше никто готов не был.
То есть никто об этом не знал, это импровизация Путина?
Не знаю. Ну, я не могу заглянуть в черепную коробку, там, скажем, Дмитрия Анатольевича Медведева.
Не, ну по реакции как ты почувствовал?
Я не столь тонкий психолог. Потому что есть два мнения. Одно мнение, что он был готов, другое мнение, что он либо пациент жив, либо пациент мертв.
Окей, ты как сказал? А, да ладно, офигеть!
Нет, ну, в общем, это, конечно, было неожиданно для меня.
Угу.
Это было неожиданно для меня. И предложение по поправкам Конституции. И замена премьер-министра и отставку правительства. Это все, конечно, было.
Я сегодня принесла Конституцию. Зашла в магазин, вот. Всем рекомендую. На память купите обязательно, потому что это уже раритет.
Вот да? На самом деле, я перебью сам себя, вот все это одно из следствий того, что произошло. Наша Конституция, ныне действующая, становится бестселлером, дорогие друзья.
Да.
И сейчас побегут покупать, как побежали покупать роман Достоевского «Идиот» после выхода одноименного сериала.
Но здесь наоборот, как раз Конституция закрывается, поэтому лучше приобрести
на память
в рамку поставить.
Бестселлер. Сейчас все начнут читать Конституцию, благо она тоньше, чем роман «Идиот».
Ну так что, Конституция закрывается действительно? Что случилось?
Я бы сказал так, на мой взгляд, она, да... Реально она закрывается в действующем виде, в нынешнем. То есть будет создана... Ну, что сказал Путин? Давай исходить из матчасти, да? Значит, матчасть такова. Путин, который, как я прочитал, давал вчера наказы рабочей группе. Мне очень нравится слово «наказы». Он такой ностальгическое
да,
слово «наказы».
Мы старые работники культуры,
да,
помним.
Да.
И общественное обсуждение помним.
Да, наказы, значит, он наказывал в рабочей группе.
Угу.
Значит, можно наказывать рабочую группу, дорогие друзья, а можно наказывать рабочей группе. А если наказы рабочей группе будут не поняты рабочей группой, то ее можно тогда наказать по-другому уже, значит. Так вот, он наказывал рабочей группе вот что. Что поправок может быть больше, чем то количество, которое уже озвучено.
Uh-huh.
Что причина одной из поправок, которую он предлагает, в частности, о примате нашего внутреннего права над международным, это раздражение по поводу действий ЕСПЧ, Европейского суда по правам человека. Что все эти поправки, которые будут приняты, надо голосовать пакетом. Вот это, кстати, очень сильное предложение. Представьте себе, самые разные поправки Конституции. Если их будет, тем более он пообещал много. Потому что он накажет еще не раз, я думаю. И будет много поправок. Я не исключаю, что попытаются еще, там, скажем, внедрить, я думаю, будет давление с этой стороны. Не исключаю, что успешное внедрить, там, скажем, статью о том, что у нас все-таки таки есть государственная идеология. Еще какие-то будут попытки. Но и того, что уже озвучено, достаточно. Госсовет. Вот этот вот примат, приоритет международного, внутреннего права над международным. А это, между прочим, статья защищенная из первой главы. Вот все это, значит, он принимает пакетом. При этом первую и вторую главы он не трогает. Потому что их трогать нельзя. Потому что они защищены. И для того, чтобы их изменить, нужно создавать конституционное собрание. А даже закона нет о конституционном собрании. Значит, поэтому не трогает. И все, что в результате происходит? Значит, все поправки идут не в первую и вторую главы, а в остальные. Они противоречат тому, что написано в первой и второй. Соответственно, первая и вторая закрываются.
Угу.
Реально, по факту. кладутся под стекло, и мы живем согласно параллельной конституции, которая сейчас будет написана. Параллельной, которая будет под той же обложкой, что и предыдущая. То есть под одной обложкой будут существовать две конституции, старая и новая. Старая не будет выполняться, а новая будет. Все. Вот то, что будет, то, чего я ожидаю. У меня вопрос еще один есть, очень большой. Значит, ну, на самом деле, мы не оценили конституцию действующую, принятую в 93-м году. Мы ее не оценили, и вот то, что мы получаем. Значит, будет новая, другая. Будет другая страна в результате, кстати. Потому что...
Ну, он же, подожди, прости, все-таки анонсируются поправки, да, изменения, а не новая конституция.
Нет, я тебе только что сказал, что новая конституция – это образ. Конституция будет одна и та же. Он не меняет одну конституцию на другую. Просто под обложкой одной и той же конституции будут считать старое и новое. Старое не будет выполняться, а новое будет. Вот и все. И если будут вопросы, на вопросы ответит Конституционный суд. И ответит как надо. Тем более, что по новым поправкам, согласно новым поправкам, председатель Конституционного суда, так же как председатель Верховного суда, может сниматься президентом. Реально. Который обратится в Совет Федерации и снимет их. То есть, иначе говоря, руководство Конституционного суда не пойдет на конфликт с президентом, потому что оно не защищено. Оно зависит от него. То есть, это удар по еще один удар реальный уже законодательный по разделению властей. Исполнительной и судебной. Судебная власть полностью теперь подчиняется исполнительной, потому что зависит от нее.
Меняется ли политический строй, политическое устройство страны?
Ну, что такое политическое устройство? Страна становится... я бы сказал, более авторитарной, но авторитарной не из одного как бы кабинета. Власть распыляется. Она не становится более демократичной, но распыляется. Она становится не более демократичной, а более слабой. И более непредсказуемой. Потому что разделение властей, классическое разделение властей, подразумевает очень высокую степень контроля всех ветвей власти друг над другом. Исполнительной, законодательной и судебной. У нас нет. У нас произвольно сейчас создаются новые центры власти. Ну, скажем, Госсовет. Вот скажем, предположим, да, все мы смертны. Президент не является исключением. Потому что он тоже физическое лицо, прежде всего. Значит, вот сейчас вся власть, она концентрируется в президенте. Все рычаги управления, все приводные ремни идут к нему. Но не к президенту как к должности, а к президенту Путину Владимиру Владимировичу. Значит, теперь полномочия президента несколько снижаются. Повышаются полномочия Думы, Совета Федерации, Совета Безопасности, куда переведен, кстати, для контроля над силовиками, по-видимому, и для того, чтобы он сидел на запасном пути. Так консервируется на всякий случай Дмитрий Анатольевич Медведев.
Но Путин еще своего места не обозначил.
Не обозначил.
Как бы есть варианты.
Не обозначил. Много вариантов. Он может выбрать не один вариант, а несколько сразу. Скажем, стать председателем, остаться председателем Совета Безопасности и стать руководителем Госсовета, предположим. Совет Безопасности – это силовики. Это один центр власти. Госсовет – это региональные начальники, региональные обороны, другой центр власти. Представим себе, вот все сходится, все нити сходятся к Путину. Нет Путина. Не дай бог. Что-то с ним случается. Где руководство страны? Слышишь, какой начинается дикий, страшный, просто как броуновское движение «раздрай». Потому что по Конституции, по новой, вот с этими поправками ничего не ясно. Где центр? Значит, региональные обороны, силовики. Кому подчиняются силовики, если не Путину? Лично не Путину. Кому? Непонятно кому. Президенту нет, потому что они Путину подчиняются, а Путин уже не будет президентом. То есть, создается основа для дикой дестабилизации в случае ухода именно этого конкретного человека, Путина Владимира Владимировича.
Ну, послушай, давай тогда с другого конца посмотрим на все вот эти изменения. Это чья выгода вот на данный момент, сегодня?
Путина Владимира Владимировича.
Для того, чтобы продлить полномочия свои как лидера, единого и неделимого лидера нации.
Для того, чтобы стать собственным преемником.
Да, да.
Да, потому что преемник,
до физического ухода.
Да, потому что преемник Путина – это Путин, несомненно. Все остальные не преемники.
Тогда. Потому что ты такой апокалипсис нарисовал страшный, как будто это завтра произойдет.
Нет, ну почему же завтра? Не дай бог завтра.
Подготовится и этот вариант, но чуть позже.
Я не знаю, как этот вариант можно
подготовить. Ну а как? Ну подожди. Ну, вот сейчас...
Как соединить несоединимое? Вот это будет новая конституция, еще раз повторяю, реально новая. реально новая.
Мне кажется, что ты спешишь.
Нет, я не спешу как раз. Спешит Путин. Путин спешит. Я не понимаю, почему. Вот этого я не понимаю. Почему такая спешка? Почему именно сейчас просто галопом запущен вот этот вот процесс изменения нашей системы, изменения государственных институтов, смена правительства? Вот все это вместе, параллельно. Почему именно сейчас такой скоростью запущено и дан срок, там, к концу апреля, чтобы все, да, чтобы рабочая группа уже выдала президенту, значит, под его наказы все предложения по изменению, да, Конституции, которых будет там много. И потом эти изменения, по-видимому, федеральное собрание
очень быстро примет.
Быстро проголосует. Чохом, пакетом одним. Все сразу. То есть тут вокруг каждого такого конституционного предложения, которое жизненно интересно, жизненно важно, нужно танцевать там месяцами долгими, обсасывать его, агитировать за и против в публичном пространстве, чтобы пояснить, что оно означает, какие плюсы и минусы. А тут все сразу про Госсовет, про право, про все на свете, про возможность снимать судей Конституционного суда и Верховного, про все, там много их.
Так все вот смеются, обсуждают состав этой так называемой рабочей группы.
Дело не в составе рабочей группы.
Да это же то самое, о чем мы с тобой вспоминали, имитация общественного обсуждения, когда представители общественности...
Которая, кстати, вовсе не обязательно. Я не понимаю, зачем оно нужно. Потому что...
Чтобы ответить на этот вопрос, почему? Вот уже общество обсудило, оно согласилось.
Вот когда, ты вспомни, когда принимали при Медведеве поправку с увеличением срока. Было общественное обсуждение?
Нет.
Никто и не нужно. Да. И по Конституции не требуется. Достаточно, чтобы проголосовало федеральное собрание. А если задеваются первые две главы, защищенные, тогда этого недостаточно. Тогда нужно конституционное собрание. А эта группа, которую назначил по своему произвольно, по своему желанию президент, показав пальцем, вот ты и ты, это не конституционное собрание.
Нет, конечно.
Закона о нем нет, о конституционном собрании.
Это значит, типа доярка, космонавт и доктор одобряют.
Лучшие люди нашего городка, да. Ну вот, да, там действительно разные люди, уважаю, многих я лично знаю и уважаю. Но дело не в этом.
Их используют как пешек.
Непонятен их статус. Непонятен статус этой рабочей группы. Что это за группа? Потому что там реально работать над поправкой могут только несколько человек, квалифицированных юристов.
Ну, это эти самые люди, которые будут тебе в телевизоре говорить, что мы приветствуем.
Все остальные,
мы
так,
приветствуем.
Все остальные так или иначе, это массовка. Ну да. Назначь туда там меня, там условно говоря.
А ты, кстати, хотел бы?
Нет. А что мне там делать? Я массовкой буду. У меня нет юридического образования, Ксюша. Я историк. У меня нет. Я по Конституции не очень петрю. А там нужны высококвалифицированные историки, юристы.
Ну, им же как-то объяснили их задачи.
Нет, ну как можно объяснить? Никакое объяснение не заменит очень глубокого образования.
У нас пауза.
Представляют программу «Особое мнение».
Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь Николай Сванидзе, меня зовут Ксения Ларина. Здесь, кстати, народ тоже гадает, кому выгодно, что называется, что будет дальше. Ну, вот, например, возможен ли вариант, что Путин реально собирается отходить от дел, начиная с 2024 года, но в избежание турбулентности и разного рода потрясений намерен сделать это не резко, а постепенно, смягчая удар, а заодно и подстраховывая свои тылы. Возможно ли такое объяснение грядущим изменениям Конституции?
Возможно. Давайте на этом успокоимся. Возможно.
Вот ты смеешься, да? Потому что, возвращаясь как бы к стратегии, о которой мы говорим, есть же автор у нее, и я не думаю, что... Я думаю, вряд ли ты тоже будешь утверждать, что это сидел один Путин ночью и рисовал, как Штирлиц на бумажке, стрелочки. Наверное, это не так все-таки было.
Почему?
Да?
И тот разведчик, и этот разведчик.
Ну, все равно. Здесь это какая-то концепция, которая создавалась с людьми.
Ну, не он один занимался этим. Ну и что? Что не он один. Разумеется, не он один.
То есть там какая-то логика просматривается, на твой взгляд? Или это действительно
кто же говорит, что в этом нет логики? В этом есть логика. Но это логика, исходящая из его личного интереса, как живого человека, как первого лица в стране, который будет оставаться и хочет остаться первым лицом по истечении президентского срока. Вот эта логика. И в этом смысле эти решения очень остроумны, интересны. они действительно так создают дымовую серьезную очень завесу над всем политическим, над площадкой. Вот как был такой великий чемпион мира по игре в шахматы Михаил Таль, который там одновременно подставлял несколько фигур, жертвовал там за доской, фиг разберешься. Он так стал чемпионом мира. Он создавал такую дымовую завесу на доске. Вот здесь такая дымовая завеса, но это связано, я повторяю, с одной целью, как мне кажется. Там так или иначе не уходить, не покидать первого кабинета. Как бы этот первый кабинет ни назывался. Президентский или премьерский, или председатель госсовета, неважно. Он первый. Потому что первый кабинет тот, в котором пульт управления. Пульт управления Владимир Владимирович хочет сохранить за собой. Совершенно очевидно. Уж из каких соображений? Там заботы о стране, там, не знаю, некуда уходить, не знаю, другой вопрос. Но так или иначе. А что будет после него? А после него, я повторяю, будет тяжелая ситуация, потому что это все эти вещи, которые он предлагает, они заточены под него. Вся эта конструкция, она заточена под него, лично под него. Не под преемника, ни под какого. Как бы он был там ему родным человечком. Лично под него.
Ну, послушай, Конституция 93-го года тоже в таком случае была заточена лично под Бориса Николаевича Ельцина.
Ничего подобного. Она же действовала, и если бы следовали этой Конституции после Ельцина, то она бы действовала. Почему лично под Ельцина? Чем она была заточена под
Ельцина?
Потому
что она президентская.
Ну, президентская, но президента могут звать не только Ельцин. Президентская, президентская, нормально. Ну и что? А здесь она не президентская она сейчас, и не парламентская. Она именно путинская. Это другое дело.
Я не понимаю, как выходить из этого...
Кто будет?
Из этого круга, что...
Кому ты предлагаешь выходить?
Нам с тобой. Если твой вопрос, который повисает в воздухе, вот уже какую минуту, а что будет дальше? Да, для чего он это сделал? Для того... А если когда он умрет, что будет со страной? Вот твои вопросы. Кто будет управлять?
Меня это беспокоит.
Да? Кто будет управлять родиной?
Меня это беспокоит. Что будет после Путина? Да? Дай бог здоровья. Когда бы он не ушел, что будет после Путина? Меня это очень сильно беспокоит. Конечно. Я думаю, что это многих беспокоит. Потому что, я еще раз повторяю, система, вот сейчас вся конструкция, она делается под живого, здорового, делового, энергичного Путина. Вот когда какая-то из этих характеристик исчезнет, даже не обязательно первая, живой, то что будет дальше, непонятно.
Ну, во всяком случае, президент точно, следующий президент не будет обладать такими
не
полномочиями,
будет,
которыми
не,
обладал президент Владимир
не
Владимирович
будет, потому
Путин.
Что эти полномочия будет обладать сам Путин, сидя в другом кабинете. Двух Путиных не может быть, они не изобрели. Будет один Путин, он останется.
Ну, значит, он тогда передаст и полномочия своего новой своей должности, которая будет, собственно, являться и главенствующей.
Они не передаются. Полномочия личные не передаются, как нельзя передать, скажем, полномочия мужа. Они не передаются. Это чисто личностное.
Окей, хорошо. Тогда твои фантазии на эту тему. Каким образом будет дальше?
Вот когда Медведев был президентом, Путин стал премьером.
Да.
Силовики подчинялись Путину.
Да.
Ну вот тебе и да. Путину, премьер-министру. Сейчас они подчиняются премьер-министру? Нет.
Нет.
Они подчиняются Путину. Вот я ответ на вопрос.
Но это вот единственное то, что тебя смущает во всей этой конструкции.
Нет, это немало, я бы сказал. Это немало.
Мне очень понравились тут... Нет, много и позитивных каких-то комментариев по этому поводу, что вот, наконец-то, парламентская республика, что полномочия...
Нет,
многие полномочия передаются...
Откуда? Нет никакой парламентской республики. Где вычитали парламентскую республику? И сам Путин говорил, что у нас республика должна оставаться президентской. Нет никакой парламентской республики, ей даже не пахнет. Нет никакой демократизации, ей не пахнет. Есть распыление власти, распределение власти. И президент оставляет себе для себя возможность выбрать, в какой кабинет он сядет, или в несколько сразу кабинетов. И из какого кабинета он будет продолжать управлять страной после 24-го года. Вот о чем идет речь. Меня, повторяю, еще раз смущает темпы, с которыми это все сейчас делается.
Чем ты это объясняешь?
Ничем. У меня пока нет объяснения. До 24-го года еще много времени. Почему именно сейчас в таком диком темпе он начинает вот это вот, этот процесс, не давая даже времени на принятие конституционных поправок? Потому что несколько месяцев для столь важной конституционной реформы, назовем ее так, Это чудовищно мало. Для этого требуются годы. Такие поправки, ну, невозможно. Почему так мало времени, не знаю. Не понимаю. Угу. Просто не понимаю.
Ну, давай все-таки...
Вероятно, у него в голове есть какие-то, значит, соображения, которых мы просто не знаем.
Они будут озвучены.
Не уверен. Я не уверен, что они будут озвучены.
Но сейчас, как бы, это первый этап.
Даже я тебе больше скажу.
Первый этап.
Я думаю, что они не будут озвучены. Они, у него есть какие-то соображения, которыми он, может быть, ни с кем и не делится.
Знаю. Мне кажется, послушай, вот сейчас будет первый этап реформы. Вот он такой нервный.
Чем же он первый? Это вся реформа.
А следующий будет этап реформы, о котором ты мечтаешь, чтобы тебе объяснили,
я
а что будет дальше.
Я об этом не мечтаю.
Дальше тебе скажет будет Путин, почему который ты... уже к тому времени определится со своим новым статусом.
Ты лучше меня знаешь
будет.
Мои мечты.
Ну, ты видишь, я же вижу, как ты беспокоишься.
Я беспокоюсь по поводу своих...
будущего.
Я по поводу своих внуков беспокоюсь. А не по поводу того, что мне объяснит президент. Какие основания полагать, что он мне объяснит то, что действительно есть на самом деле?
Про внуков он тебе тоже
он
сказал.
Он мне скажет то, что считает нужным сказать.
Он тебе сказал про внуков, что у него будут горячие обеды. Этого достаточно.
Горячие обеды, спасибо. У нас, правда, потепление в стране. Может быть, можно бы ограничиться и холодными. Но спасибо, что на 21-м году правления Путина, значит, он обещает детям горячие обеды. Замечательно, хорошо.
Вот видишь, хорошо же.
То есть время идет на пользу.
Конечно.
И 5000 рублей за классное руководство.
Я очень тебя прошу все-таки сказать несколько слов про нового премьера. Что ты про него узнал?
Я про него узнал пока что только позитивные вещи, на самом деле. То, что о нем говорится, вызывает уважение и симпатию.
Например?
Например, что он очень опытный и умелый, и эффективный руководитель. Что он технократ, что он интеллигентный человек. Что тоже, так сказать, как бы об этом говорить.
Пишет песни для Лепса.
Пишет песни для Лепса, это как бы это хобби, так сказать. Пусть пишет для Лепса или для кого угодно, хоть для Стаса Михайлова, там, Бога ради. Но хотя то, что он пишет песни, тоже свидетельствует о том, что он может их писать.
Он музыку пишет.
И музыку, он музыкально образованный человек. Не, ну все, музыкальное образование не самая главная составляющая для премьер-министра, но почему бы нет? То есть, ничего пока плохого я про него не услышал.
Нет, ты не услышал уже первые расследования и Фонда борьбы с коррупцией,
услышал.
И нескольких изданий?
Ты знаешь, что я тебе скажу, дорогая Ксюша? Это как бы для представителей нашей высшей партийно-правительственной элиты. Это нормально сейчас.
То есть это не является недостатком?
Это нормально. Недостатком бы явилось, если бы этого не было. Потому что тогда он был белой вороной, слетел бы, его бы посадили уже давно. Подставили бы и посадили. Потому что это совершенно нормально, что человек этого полета, он не может быть беден. В то же время он не может быть богат официально, потому что откуда у него деньги, если он государственный чиновник. Следовательно, у него богатая, талантливая жена, или сын, или теща. Это в порядке вещей. Ты не найдешь ни одного, я думаю, если копнуть, ни одного человека, у которого было бы по-другому на этом уровне. Поэтому это, к сожалению, или к счастью, я не знаю как, кому что нравится, это сейчас нормально.
Ну, нет, это нормально. Но ты сказал, что ты не слышал о нем ничего плохого.
В нашей системе координат. У нас коррупция...
Это скорее достоинство человека.
Это норма. На этом уровне это норма. У нас коррупция системообразующая сейчас. Невозможно себе представить сейчас высших эшелонов власти человека абсолютно чуждого ей. Он там не удержится. Это невозможно. Поэтому... Ну, хорошего, на самом деле, если говорить серьезно, хорошего в этом мало, если это правда все. Но я повторяю еще раз, что это норма, как бы.
Это все напоминает мне...
Индо-пакистанский инцидент.
Нет, финал спектакля «Крутой маршрут». Если ты помнишь, кончается это тем, что вместо Ежова назначают Берию, и каторжанки в лагере, в ГУЛАГе с восторгом приветствуют это назначение и кричат: «Боже мой, Берия! У него такое интеллигентное лицо!»
Да-да-да, в очках.
Да-да-да.
Вышел ростом лицо.
Здесь тоже приятный, интеллигентный. Интеллигентный человек, хороший.
Другой вопрос, что от него зависит.
Способностями.
Потому что мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы реально изменить нашу экономику и их просто направление развития, чтобы она начала развиваться, нужно иметь полномочия не премьерские. Нужны реформы не экономические, а политические. На которые премьер просто не...
Политически тебе вон представил президент, это, пожалуйста. Это как раз политические реформы.
Это политическая реформа? Нет, да? Это не та политическая реформа. то, что он может отставлять судей Конституционного суда, это не та политическая реформа. Суд должен быть независим от исполнительной власти. Вот главная политическая реформа. Это независимость суда. Пока не будет независимости суда от президента, не будет никакого движения вперед. Это, как мы понимаем, от премьера не зависит.
Вот, возвращаясь, кстати, давай вернемся еще раз к началу и переведем на русский язык с юридического. Вообще, что все это означает? Вот ты говоришь, что непонятно, что будет после Путина. Как, исходя из того, что он предложил, если эти поправки, они, конечно же, будут приняты, и все заработает именно так, как он нарисовал эту картину, как это будет работать?
Хотя
что изменится?
Хотя я не исключаю, что они будут приняты не так легко, как мы сейчас с тобой говорим.
Хорошо. Что изменится? Вот ты, или не изменится? Что наоборот усилится, а что изменится, а что исчезнет?
Ну, для начала скажем, для примера, я тебе сейчас не могу сразу по всему спектру пройти, но для примера, будет затруднено обращение в ЕСПЧ, в Европейский суд по правам человека. А это сейчас очень серьезная надежда и свет в конце тоннеля для многих. Кстати, прописанное в Конституции право. И, кстати, во второй главе защищенной тоже. Право обращаться в международные инстанции. Если ты не видишь помощи внутри страны. Вот теперь это будет сильно ограничено. Пожалуйста, вот тебе одно из последствий. То есть происходит очередная закупорка, очередной шаг в сторону изоляции нашей страны. Не единственный, кстати. Вот это то, что происходит. Пожалуйста. Пожалуйста. Этого мало? Это одна из тех поправок, которые только будут приниматься. Угу. Только одна из них.
Независимость суда...
А откуда независимость? Нет. Про независимость суда ничего не говорилось. Я еще раз повторяю.
Укрепление власти силовых
структур. Конституционный суд становится слабее, потому что руководитель Конституционного суда становится реально зависим от президента. Президент его снимает одним движением мизинца. Пойдет руководитель Конституционного суда против президента, который его может снять?
Так он и так не пойдет.
Ну так он не пойдет.
Он и так не идет.
Так он не идет, а сейчас он тем более не пойдет. И поэтому, если там обращение в Конституционный суд по поводу трактовки той или иной статьи Конституции, он, естественно, даст ту трактовку, которая выгодна президенту, разумеется. То есть разделение властей, степень разделения властей снижается. Значит, режим становится еще более авторитарным. Но при этом, я повторяю, центральная власть распыляется. То есть, как я уже говорил, потому что появляются новые центры силы в лице вот этих институтов, часть из которых сейчас в Конституции не прописано, а будет прописано, как Госсовет. То есть режим становится более авторитарным, но при этом менее сильным. Потому что знака равенства между авторитаризмом и силой нет.
По данным ВЦИОМа, 73% граждан Российской Федерации с воодушевлением восприняли предложение Владимира Путина по конституционной реформе.
Да бога ради. Но почему бы нет? А они еще с большим воодушевлением восприняли бы предложение ввести смертную казнь.
Конечно.
Ну и нормально это. О чем это говорит? Ни о чем.
Это говорит о том, что сейчас по-прежнему продолжается то великое состояние нашей страны, когда любое предложение нашего лидера будет воспринято с восторгом.
Не любое, это движуха. Во-первых, он снял Медведева, который не популярен.
И это для людей прекрасно. Правительство в отставку ушло. Они только это и обсуждают.
Да? Не случайно он спараллелил свои конституционные предложения и отставку правительства. Народ рад. Значит, потом считает, что теперь это начнется счастливая жизнь.
Да.
Вот. А во-вторых, просто движуха. Вот было вот все это такое вот непонятно что. Кисель какой-то непонятный. А тут вдруг так энергично выступил, предложил. Меняем туда-сюда. Да, в гробу видать эту конституцию, кому она нужна, эта бумажка. Никто же его не понимает, что это такое. Сейчас я повторяю, она станет бестселлером.
Товарищи, приобретайте конституцию в магазинах Москвы и Московской области.
Товарищ Вере. Да.
Спасибо большое, Николай. Пошли.
Пожалуйста.
Эхо твоего.